Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «У истоков клонирования». Программу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 февраля 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «У истоков клонирования». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Этой пугательной музыкой открывается знаменитый голливудский фильм «Франкенштейн», поставленный в 1931 году режиссером Уэйлом по роману Мэри Шелли. Герой романа, написанного в начале прошлого века, молодой и красивый доктор Виктор Франкенштейн, одержимый научной гордыней, создал у себя в лаборатории человеческое существо, собранное, так сказать, по сусекам из трупов только что умерших людей, и вдохнул в него жизнь. В кино Франкенштейн сделал это при помощи электрошока, а в романе медицинские подробности мудро опущены. Состязаясь с Богом, ученый сотворил свое создание физически совершенным. И вот что ждало его, когда его подопечный ожил.
Дождь хлестал по стеклам, и свечи мои почти догорели. Был час ночи, когда в их слабеющем свете на меня поднялись тусклые желтые глаза моего творения. Судорога, прошедшая по его прекрасному телу, мгновенно исказила все его члены. Движения были конвульсивными и неверными. Рот открылся, челюсть отвисла, и он издал нечленораздельные звуки. Как описать мои чувства после 2 лет самопожертвования, бессонных трудов и великих надежд? Леденящий ужас и отвращение сковали мое сердце.
Поэтому, когда в начале декабря 1997 года на конференции в Чикаго на кафедру вышел Ричард Сид, 70-летний физик и микробиолог, получивший когда-то все ученые степени в Гарварде, и объявил, что он за 3 месяца может клонировать человека, имя доктора Франкенштейна снова после 70-летнего перерыва замелькало на первых страницах американских газет. Напомним в 2 словах, что такое клонирование. По-английски «клонинг», то есть буквально «вегетативное размножение». Об этом наш научный обозреватель Евгений Муслин.
Берется неполовая клетка взрослого организма, например, клетка кожи. Из этой клетки извлекается ядро, и оно вводится в яйцеклетку, из которой предварительно удалено собственное ядро. После этого яйцеклетку имплантируют в матку, так сказать, суррогатной матери, которая и должна выносить плод.
Женя, ведь вся история тянется с 1952 года, с клонирования лягушек, которые, естественно, никого не волновали. Сейчас, после знаменитой овечки Долли, созданной шотландскими микробиологами, народ как будто смирился с мыслью о вегетативном размножении даже рогатого скота. Но идея клонирования человеческого существа, да еще каким-то безвестным энтузиастом или авантюристом, многих повергла в панику. Возможно ли, в принципе, проводить клонирование человеческих существ, так сказать, втихаря, где-нибудь в частной лаборатории, неподконтрольно?
Теоретически, в будущем, это возможно, но практически вряд ли. Прежде всего, потому что сегодня процесс клонирования высших организмов очень неэффективен. Например, чтобы получить знаменитую Долли, шотландские ученые выделили наследственное вещество ДНК из 277 клеток в имени одной овцы и ввели эти пробы в 277 безъядерных яйцеклеток другой овцы. Только 29 из них стали размножаться в пробирке, и их имплантировали новым 29 овцам, из которых забеременели всего 13, а выносила плод только одна. Кстати, женская яйцеклетка стоит сегодня несколько тысяч долларов, так что трудно представить себе применение аналогичной техники к людям. А еще труднее было бы сохранить такой массовый эксперимент в тайне. Но это, конечно, сегодня, ведь техника клонирования быстро совершенствуется.
Надо сказать, что как только началось обсуждение угрозы нового доктора Франкенштейна, Ричарда Сида, так сразу вынырнули из небытия и замелькали на страницах газет названия десятков организаций, университетских лабораторий, а главное частных фирм, экспериментирующих с клонированием. Международное общество Embryo Transfer Society, так называемые фермы Aviana, экспериментирующие с клонированием свиней и домашней птицы в штате Мейн, Американское общество репродуктивной медицины, некая компания ABS в Висконсине или, скажем, Массачусетская корпорация «Новейшая клеточная технология» Advanced Cell Technology Incorporated, которая тут же представила публике Чарли и Джорджа, телят-близнецов, полученных клонированием. Причем, если при создании Долли удался лишь один из 277 экспериментов, то массачусетские биологи Джеймс Роббл и Стивен Стайл разработали метод, увеличивающий коэффициент удачи до 5, а то и до 10%. Ясно, что ученые не могут удержаться от этих дерзких опытов. И снова вспоминается доктор Франкенштейн, который на предупреждение своего учителя о том, что его опыт может быть опасен, отвечал:
«Опасен? А вы, профессор, не жаждете ли и вы иногда совершить что-нибудь опасное, за что вас все назовут сумасшедшим? Но уж такое опасное, такое дерзновенное и величественное, ради чего стоит прослыть сумасшедшим».
Радио «Свобода» передача «У истоков клонирования». Ведет передачу Марина Ефимова. Когда ученые начинают обосновывать опыты по клонированию, они обрушивают на вас поток благородных целей. В «Нью-Йорк Таймс» читаем:
«Доктора Роббл и Стайс рассчитывают использовать клонированных коров с заданным генетическим кодом в качестве доноров нервных клеток, которые возможно будет использовать для лечения болезней Паркинсона и диабета. Корпорация Genzyme Transgenic работает над созданием коров, дающих молоко с человеческим протеином. Этот протеин, используемый для переливания крови, сейчас получают лишь из человеческой плазмы».
Многие пытаются и клонирование человека рассматривать с чисто научной объективностью. Наш научный обозреватель Евгений Муслин, например.
С чисто медицинской точки зрения клонирование может оказаться единственным способом получения биологически родственного потомства для супружеских пар, в которых и муж, и жена страдают бесплодием. Клонирование также может помочь родить здорового ребенка супругам, носителям генов наследственных болезней. Может, наконец, дать возможность родителям, утратившим ребенка из-за несчастного случая, родить нового, максимально похожего на погибшего и так далее. Ну, а этические проблемы клонирования ничем принципиально не отличаются от вопросов, связанных с абортами, с суррогатными матерями, с использованием замороженной спермы и яйцеклеток давно умерших мужчин и женщин, с пересадками органов от людей и животных и так далее и тому подобное. Спектр этических представлений, касающихся генетики и медицины, и определяющих, что допустимо, а что нет, чрезвычайно широк и быстро меняется. Еще недавно иметь внебрачного ребенка при любых жизненных обстоятельствах считалось недопустимым. В Америке есть сектанты, считающие более моральным дать человеку умереть, чем сделать ему переливание крови. Имеются влиятельные группы, которые борются даже против введения генетически модифицированных сортов растений, устойчивых против вредителей и так далее. Это напоминает картофельные бунты петровских времен и страхи перед чугункой. Совершенно неправомерные ссылки на нацистскую евгенику. Что может быть общего между российскими теориями и физическим уничтожением душевнобольных и научными методами, помогающими в определенных случаях получить здоровое потомство, исправить ошибки природы? Как и атомную энергию, ракеты, химические и бактериологические достижения, клонирование можно использовать и на пользу, и во вред человеку.
Надо сказать, что большинство ученых в Соединенных Штатах, несмотря на то, что 19 стран подписали протокол, запрещающий клонирование человека, уже относятся к клонированию как к свершившемуся научному факту. И заботит их сейчас одно – введение строжайшей регуляции этой области исследований. Вот что рассказала в интервью с Яном Руновым представитель Союза ученых The Union of Concerned Scientists Маргарет Меллон.
Существует немало различных видов клонирования. Например, копирование коров и других животных очень перспективно и не представляет опасности для здоровья человека. При условии, что это происходит под наблюдением органов контроля за продуктами питания. Но проблема в том, что пока вся эта работа проводится преимущественно частным сектором. Что делается и как, держится в секрете. Мало кто знает, что делается в частных лабораториях, над какими животными ведутся эксперименты, как меняют их генетический код. Бесконтрольность и отсутствие регулирующих этот процесс правил и законов может привести к необратимым изменениям видов, к перепроизводству скота, к анархии цен на рынке. Общественность и правительственные органы сейчас практически не участвуют в решении того, какие именно виды животных следует клонировать и насколько используемая техника клонирования может улучшить качество продуктов питания. Но если риск для здоровья человека в употреблении мяса клонированной коровы, как я считаю, невелик, то иное положение с использованием клонированных животных в медицинских целях, в создании лекарственных препаратов, органов для пересадки. Вспомните панику, которая охватила мир в связи с эпидемией бешенства у коров. Никто так до конца и не понял природу этого явления. И где гарантия, что клетку для клонирования не взяли у коровы, которая поражена еще неопознанным вирусом бешенства? Меня, например, пугает сообщение о том, что методом клонирования с применением генетической инженерии выведены телята, которые будут давать молоко с человеческим протеином. Насколько безопасны будут лекарства, сделанные с применением такого молока? Не перейдет ли инфекция в лекарство? При том, что питье такого молока может быть безвредно, его рафинированный продукт, выделенный из него лекарственный ингредиент, может при инъекции вызвать очень тяжелые последствия. Эта область требует введения строгих регулирующих законов, а клонирование человека тем более требует ясного законодательства. Свобода научных исследований не безгранична. Те 13 миллиардов долларов, которые распределяются Национальным институтом здоровья, не падают с неба. Они берутся из карманов рядовых граждан Америки. И граждане имеют полное право знать, как используется генетическая инженерия, каковы результаты экспериментов. Общество оплачивает счета.
На волнах Радио Свобода передача «У истоков клонирования». Ведет передачу Марина Ефимова. Если в принципе клонирование человека не будет запрещено в Соединенных Штатах, то тогда, естественно, его регулирование неминуемо попадет в руки юристов и специалистов по биоэтике. Один из таких специалистов – профессор Техасского университета Джон Робертсон. Профессор Робертсон, насколько серьезно вы рассматриваете реальную возможность клонирования человека?
Очень серьезно. И не только я, но многие специалисты. Дело в том, что мы видим потенциальную ценность этой идеи. В первую очередь для семей, в которых детям грозит смерть, например, от лейкемии. Спасти этих детей может только пересадка костного мозга. Для здоровья донора такая операция не опасна, но кто же по собственной воле, даже за деньги, даст провести операцию над своим здоровым ребенком, чтобы помочь чужому больному? И сотни детей умирают, не дождавшись донора. Клонирование в этих ситуациях сильно отличается от того, какое люди представляют себе по красочным описаниям журналистов или авторов научно-фантастических книг, то есть от создания некой копии человека в лабораторных условиях. Ничего похожего не произойдет. Для создания клона человека нужно вырасти человеческую яйцеклетку, нужно найти женщину, которая сознательно согласилась бы выносить ребенка, родить его и стать матерью. Или, по крайней мере, нужна семья, которая официально возьмет на себя ответственность за ребенка.
Но пока вы не коснулись пугающей проблемы донорства – органов, крови, тканей, костного мозга.
Я ни в коем случае не говорю о том, что клоны могут стать как бы некой общественной кладовой человеческих органов для больных. Но если в семье ребенок болен смертельной болезнью, то и сейчас, безо всякого клонирования, родители используют для его спасения его братьев и сестер. Или матери рожают второго ребенка с тем, чтобы взять, скажем, просто ткани последы для пересадки больному. Или использовать небольшими порциями крови здорового ребенка или вытяжку его костного мозга для спасения старшего. Но их кровь не всегда подходит по группе, или их костный мозг не подходит по своим параметрам. В подобных случаях при клонировании будет гарантия того, что кровь или костный мозг второго ребенка будут соответствовать нуждам больного. Но я подчеркиваю еще раз, клон будет здоровым, нормальным ребенком, которого семья будет растить и любить так же, как любого другого. Но при этом его будут использовать для сохранения жизни старшего ребенка в семье. Разумеется, никто не будет иметь права нанести какой-то вред здоровью клонированного ребенка, напугать его, заставить страдать, тем более подвергнуть риску его жизни.
Тем не менее, мы догадываемся, что как только клонирование станет доступным, немедленно появится и его преступное использование.
Безусловно. Но не забудьте, что во всех западных странах и в Соединенных Штатах, в частности, уже существуют законы и постановления в отношении детей доноров. Эти законы будут обязательны и в отношении клонов. Конечно, преступление в этой области возможно, как и во всех других мыслимых и немыслимых областях. Именно поэтому у нас и существует такое разветвленное всеобъемлющее законодательство. Нет сомнений, что в Соединенных Штатах подавляющее большинство ученых и врачей будет строго выполнять все правила в сфере биоэтики, какие будут разработаны. Как раз сейчас мы столкнулись с противоположной опасностью, что, поддавшись панике, наши законодатели запретят вообще все исследования в области клонирования человеческих существ, не разобравшись в их реальной опасности и реальной пользе.
Конечно, прагматизм юристов вызывает подозрения, ведь появление новой, смутной области законодательства сулит им новую сферу деятельности. Более того, в одной из недавних статей профессор английской литературы Йейля Дэвид Бромвич написал:
«Американцы находят утешение и облегчение в том, чтобы вести дебаты под трудноразрешимым вопросом этики и нравственности в терминах и понятиях юридических. Кто-то из ученых посмел даже сказать, Америкой правит не этика, а закон».
И вот, просматривая бесконечные материалы прессы, взбудораженной опасностью подпольного клонирования, я вижу, что даже те, кто стоит за немедленное запрещение всяких опытов по вегетативному размножению человека, требуют в сущности не полного и вечного запрета, но лишь оттяжки до создания законодательства в этой области. Именно неизбежность новой неслыханной эры человеческого существования вызвала меланхолические рассуждения Александра Генниса.
С тех пор, как на свет явилась непорочно зачатая овца Долли, отношения между полами то ли обострились, то ли упростились. Отныне мужчины женщинам, как стигматы святой Терезы, не нужны, но желаны. Желаны, но не нужны. Долли родилась на свет без помощи самца. Мама у нее есть даже две, а папы нет, и, что главное, никогда не было. У Найпола сказано: «Женщина создана, чтобы работать. Мужчина создан для другого». Если и раньше никто не мог обнаружить значение этого самого «другого», то теперь, когда овца Долли грозит или обещает избавить нас от обязанности продолжать человеческий род, нам и подавно не узнать, в чем состоит предназначение мужчин на земле. Овца Долли превратила нас в декоративный пол. Отныне наша цель не создавать жизнь, а украшать ее. Я даже не уверен, что мы все еще люди, скорее ангелы или животные, например, бабочки. Именно так. Не трудовая пчела, а нарядная бабочка. Не рожь, а икебана. Не вишня, а сакура. Не пес, а кот, который к тому же не ловит мышей. Женщина – историческая необходимость. Мужчина – истерическая случайность. С тех пор, как Долли уволила нас из природы, мы стали лишними в мироздании. Мы искусство для искусства. Вред от нас очевиден, польза сомнительна. Но отказаться от лишнего труднее, чем от необходимого. Долли подала нам пример, которым глупо не воспользоваться. Мужчина должен торжественно объявить: раз природа во мне больше не нуждается, я не нуждаюсь в ней. Отныне я омываю руки и снимаю с себя ответственность за суровые будни, которые историческое недоразумение возлагало на мужчин. Отныне мы отвечаем лишь за праздники. Пусть женщина выбирает между жизнью и смертью, мужчина – между мясом и рыбой. Женщина выбирает мужа, мужчина – позу. Женщина выбирает работу, мужчина – правительство. Женщина выбирает Бога, мужчина – религию. Женщина выбирает дом, мужчина – удочку. Увы, стоит глядеться в этот список повнимательнее, как из него испарится повелительное наклонение. Новое разделение полов так мало отличается от старого, что приходится признать, мы не стали декоративным полом, а всегда им были.
В отличие от Александра Генниса, Борис Парамонов смотрит на дело мрачно.
История науки, можно рассказать шире, история цивилизации учит, что не было таких интеллектуальных или технологических соблазнов, которые человечество не опробовало бы, не задумываясь о цене, чего стоит одна атомная бомба. Правда, говорят, ядерное оружие способствовало сдерживанию войн во второй половине XX века. Но с клонированием дело обстоит много хуже. Оно не обещает никакого позитива. Парижский протокол совершенно правильно говорит, что клонирование – это оскорбление человеческого достоинства. Человек, являющийся копией другого человека, это уже бесчеловечно. Ибо человек – это лицо, неповторимая индивидуальность. Можно, конечно, сказать, что клонирование, жестко детерминируя биологическую структуру, не предопределяет человеческой судьбы, которая формируется социокультурной атмосферой. И вообще нельзя говорить о судьбе применительно к человеку, ибо его главная характеристика – свобода. Но это опять же предположение. Мы не знаем, что произойдет на самом деле. Может быть, клонированное существо обречено повторить жизнь своего биологического носителя. Тогда это действительно кошмар. Человек превращается в массовый продукт, создаваемый на конвейере. Происходит тиражирование человека, штамповка. Это триумф технологической цивилизации и одновременно последний страшный суд над нею. Все это понятно, но понятно и другое. Попытки будут сделаны. Начавшееся движение не остановить, пока не будут получены хоть какие-то результаты. Этот сюжет запрограммирован в истории западной цивилизации, укоренен в ее мифах, в ее архетипах. Главный герой этой цивилизации – Прометей, который не только похитил огонь с неба, но и делал людей из глины. Главная черта этой цивилизации – то, что древние греки называли хубрис – сверхчеловеческая гордыня, узурпация прав и миротворящей энергии Бога. Новая европейская литература трансформировала этот сюжет в историю Франкенштейна, создавшего искусственного монстра. Клонирование – следующая глава этого рассказа. Хотим мы этого или не хотим, но мы услышим его продолжение.
«Франкенштейн» – роман, как известно, не развлекательный и не пугательный, а философский. Не забудем, что его автор, Мэри Шелли, была женой поэта Перси Шелли и другом Байрона, который восхищался романом. Вся книга – это, в сущности, описание раскаяния и страданий Виктора Франкенштейна, который осмелился создать монстра, но не осмеливался его убить. И монстр, несчастное потерянное существо, мстит своему создателю, убивая одного за другим всех, кого Франкенштейн любит, и постепенно превращает его в такое же никчемное и одинокое создание, как он сам. Это в романе. Но великий утешитель Голливуд создал свою версию Франкенштейна – игрушечно-ужасную сказку, в которой все отделываются легкими ушибами, за исключением монстра, и раскаявшийся доктор Франкенштейн благополучно женится на своей прекрасной невесте. Вопрос в том, удастся ли американцам и в реальности создать голливудский вариант клонирования. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «У истоков клонирования». В программе участвовали Борис Парамонов, Александр Генис, Евгений Муслин и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. К истории создания советского гимна. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 3 февраля 98 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте одно из писем колхозников в Москву. 1935 год.
Московскому прокурору СССР товарищу Акулову от колхозников колхоза «Пионер» Галицкого сельсовета Санчурского района Кировского края. Заявление. Наш колхоз организовался в 1931 году, 23 января. За 3,5 года мы добились районного первенства. За это время мы во главе с председателем Картозаевым внесены в районе в список почета. Ранее, живя единолично, мы не могли мечтать о том, чего мы добились за это время. Перешли на полную обработку земли машинами, уничтожили навсегда саху и деревянную барану. Имеем все необходимые для нас сельхозмашины. Слова товарища Сталина «сделать колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными» мы выполнили. В 1932 году мы получили на трудодень 14 килограмм зерновых, а мясо до нынешнего года получали от 150 до 250 граммов на трудодень. Мы не знали за собой, а также не знал и район наш, чтобы за нами были какие-либо задолженности государству. Мы всегда все выполняли первыми в районе. Мы все имели свой личный скот, ни одного колхозника у нас не было без коровы и мелкого скота. Наш колхоз и колхозников называли ударниками. Но в конце 1934 года, с сентября месяца, мы пошли обратно. Ферма наша упитанность потеряли, скот стоит в грязи и количественно уменьшился до минимума. Вообще все, что мы годами наживали, теперь у нас продается. И скот, и лошади, телеги, железо. Красное знамя от нас ушло за невыполнение хозяйственно-политического и финансового плана за четвертый квартал. Личный скот колхозников тоже уменьшился. В настоящий момент уже насчитывается 4 бескоровных хозяйства. Овец вместо 169 голов в настоящее время имеется 40. Колхозники начали ликвидировать свое хозяйство и бежать. Во всем мы теперь отстаем. Раньше, при старом руководителе, лозунгом было «догнать и перегнать», а у нового руководителя «не лезь вперед». Все вышесказанное характеризуется тем, что нашего руководителя, бывшего председателя колхоза Картозаева Алексея Ивановича, сняли с работы районной организации за то, что он имел в империалистическую войну 4 георгиевских креста и в войну же был подпрапорщиком. Но он сам, сын вдовы-беднячки, вырос в сиротстве, батрачил с 10 до 16 лет на спичечной фабрике Щербакова в Санчурске и у частных чеботарей, с 16 до 21 года был на заработках в Сибири. В 1910 году был из Сибири переведен по этапу на действительную царскую службу. После империалистической войны Картозаев бросает старую армию и заступает в Красную армию. В 18-19 годах товарищ Картозаев нами же избирается на должность военного комиссара нашей, бывшей Николаевской, Матвинурской властей. С весны 19 по 21 год он в рядах Красной армии. После гражданской войны Картозаев Алексей Иванович работает дома, в сельском хозяйстве и вместе с тем, свободное от сельскохозяйственных работ время, работает на производстве каменщиком и печником. В 1931 году выступает организатором и председателем нашего колхоза. Он все время работает на наших глазах, и мы его знаем как самого наилучшего и преданного колхозника. А сейчас, в августе месяце, его сняли с работы и осудили на 3 года лишения свободы и окрестили в чуждые. Но мы считаем это совершенно неверно. Он наш, он лучший наш товарищ. Весь материал на него подали те колхозники, которые держали у себя батраков, и сами кулаки, как, например, Цыбин. Он все время держал батраков. Мы убедительно просим товарища Акулова запросить у санчурского нарсуда дело Картозаева Алексея Ивановича, разбиравшееся 25 декабря 1934 года и утвержденное Кировским краевым судом 11 января 1935 года, и пересмотреть его, и, освободив Картозаева из-под стражи, вернуть к нам в колхоз, дабы не допустить колхоз до окончательного развала. Еще раз просим удовлетворить нашу просьбу, так как жить так, как жили до колхоза, не хотим. На вас единственная надежда. Дайте возможность спокойно и, как прежде, по-ударному взяться за работу с надеждой, что мы опять будем зажиточными колхозниками. К сему подписуемся. Правильность подписей Галицкий сельсовет Санчурского района Кировского края заверяет. 6 марта 1935 года.
Акулов, которому адресовалось это письмо и который назван в нем московским прокурором СССР, был на самом деле секретарем Центрального исполнительного комитета Союза СССР. Письмо дошло до него и было им отправлено в прокуратуру СССР. Оттуда ответили ему, что... Дальше цитирую: «Дело бывшего председателя колхоза «Пионер» Картозаева рассмотрено в порядке надзора лично товарищем Вышинским, который признал осуждение Картозаева правильным. Как установлено специальным расследованием, заявление колхозников было написано женой Картозаева и подписано его родственниками, а предсельсовета Лобанов заверил подписи, не проверив, кому эти подписи принадлежат. За допущенную халатность предсельсовета Лобанов привлечен к дисциплинарной ответственности. Исполняющий обязанности прокурора Союза СССР Рогинский. На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте письмо одного школьника Калинину. 1938 год.
Здравствуйте, Михаил Иванович Калинин. Я, ученик советской школы Иван Тарасов, решил написать вам письмо. Какая стала радостная жизнь? Если бы описать всю эту радость советских детей, то надо писать целый роман. Такая радостная жизнь, что и жизнь хороша, и жить хорошо. И еще большая любовь к товарищу Сталину, любимому нашему отцу, который много дал для нас. Спасибо любимому товарищу Сталину и его большевистским соратникам, которые сделали много для советских детей. Михаил Иванович, я очень был рад, когда узнал, что враги страны советской были расстреляны. Подлые шпионы, которые хотели отнять радость детей, и не только детей, но и всех советских народностей. Спасибо товарищу Ежову, что он нарушил мысли врагов. Михаил Иванович, мне только 14 лет, но все мои мысли – это быть красноармейцем и ловко бить врагов, которые пытаются отнять нашу радость. Я учусь в 6 классе. Все мои мечты – это хорошо уметь целиться и ловко стрелять. Но плохо, что у нас в школе нет Освеахимовского кружка. Спасибо, Михаил Иванович, за то, что вы хорошо заботитесь о детях. Дайте ответ на мое письмо. Я буду рад. Мой адрес. Рублинская школа Дмитровского района Курской области. Колхоз «Пески».
Это письмо школьника интересно тем, что Калинин на него ответил. Обычно не отвечал. Писем было очень много. Ученику Тарасову Ивану. Получил твое письмо и прочитал с большим удовольствием. Приятно, что нашим советским детям живется хорошо и радостно, что они чувствуют и ценят заботы о них товарища Сталина, партии большевиков и советской власти. При таких условиях нашим советским детям остается только одно – учиться на отлично. Большое спасибо за письмо. Передай мой горячий привет всем твоим товарищам и всем учащимся вашей школы. Калинин, 22 мая 1938 года. Радио «Свобода. Документы прошлого». Теперь о гимне Советского Союза. Создан он был, как известно, в 43-м году. Разворачивалась битва под Курском. Одна из самых больших и кровопролитных в истории. Готовились операции по освобождению от немцев Харькова и Киева. Намечался великий перелом в войне. В это время Сталин поручает маршалу Ворошилову возглавить работу по созданию нового гимна. Такого личного состава у маршала еще не было. В подчинении, я имею в виду, поэты и композиторы. Секретари вели дневник проведенной работы по созданию нового государственного гимна СССР.
18 июня 43 года. В кабинете первого секретаря Московского комитета ВКПБ товарища Щербакова состоялось совещание с поэтами и композиторами. Совещание, посвященное вопросу создания нового государственного гимна СССР, проводили товарищи Ворошилов и Щербаков. Открыл совещание товарищ Ворошилов, который сказал: «Существующий гимн «Интернационал», написанный французами, по своему содержанию современности не соответствует и для нас теперь устарел. Работа по созданию нового гимна проводилась, но все созданные гимны и по словам, и по музыке очень слабые и нас не удовлетворяют. Для создания нового гимна был установлен трехмесячный срок – 1,5 месяца для поэтов и 1,5 месяца для композиторов». Причем было решено, что композиторы могут работать и параллельно, и совместно с поэтами, не дожидаясь официального текста.
11 августа 43 года. В Бетховенском зале Большого театра товарищи Ворошилов и Щербаков в присутствии председателя Всесоюзного комитета по делам искусств товарища Храпченко заслушали первые представленные композиторами 8 произведений. Порядок прослушивания был такой. Композитор, исполняя свое музыкальное произведение на рояле, исполнял одновременно и слова, причем другие соревнователи в зал не допускались. Впоследствии этот порядок был изменен, и все прослушивания происходили в присутствии вызванных на этот день композиторов и поэтов. По мнению товарищей Ворошилова и Щербакова и единодушному признанию всех присутствующих композиторов и поэтов, ни один из первоначально представленных вариантов не отвечал предъявленным требованиям. Наилучшими среди представленных были музыка композитора Шостаковича и текст поэтов Михалкова и Эль Регистана.
17 и 24 августа 43 года. В Бетховенском зале Большого театра состоялось прослушивание музыки 42 композиторов на слова разных поэтов. Ни один из прослушанных вариантов для гимна не пригоден. Среди композиторов, представивших варианты музыки гимна: Глир, Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Александров, Дунаевский, братья Покрас, Хренников, Блантер, Мурадели и другие. К этому времени 50 поэтами были представлены 87 текстовых вариантов гимна. По заключению товарищей Ворошилова и Щербакова, ни один из текстов не мог быть рекомендован композитором как наилучший, несмотря на то, что в некоторых из них имеются отдельные хорошие строки и строфы.
4 сентября 1943 года. Товарищи Ворошилов и Щербаков представили товарищу Сталину доклад о ходе работы по созданию гимна. К докладу был приложен сборник предлагаемых поэтами вариантов текста.
20 сентября 1943 года. В результате рассмотрения всех представленных поэтами текстов выбор был остановлен на произведении Михалкова и Эльригистана. В 17 часов товарищ Ворошилов принял у себя в кабинете товарищей Михалкова и Эльригистана и сообщил, что их вариант текста в основном отвечает задаче, но требует еще доработки.
22 сентября 1943 года. С 20 по 22 сентября товарищи Михалков и Эльригистан работали над текстом в духе указаний товарища Ворошилова, и 22 сентября ими были представлены три новых варианта текста.
23 сентября 1943 года. В 13.30 товарищ Ворошилов в присутствии товарища Молотова принял товарищей Михалкова и Эльригистана, которым сообщил, что из числа представленных ими трех вариантов текста правительством одобряется следующий вариант. «Свободных народов союз благородный сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданной волей народа единый могучий Советский Союз». Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, нам Ленин в грядущее путь озарил. Нас вырастил Сталин, избранник народа, на труд и на подвиги нас вдохновил. Товарищ Ворошилов сообщил авторам текста, что товарищ Сталин высказывает пожелание внести в вышеприведенный текст следующие поправки. Первое. Слова «союз благородный» заменить словами «союз нерушимый», отражающими незыблемую крепость дружбы и союза между народами СССР. При этом товарищ Ворошилов объяснил, что слово «благородный» носит на себе оттенок литературщины, не говоря уже о том, что в деревне оно может ассоциироваться со старым русским понятием «ваше благородие». Второе. Слова «нам Ленин в грядущее путь озарил» изменить на «и Ленин великий нам путь озарил». Товарищ Ворошилов объяснил, что эпитет «великий» отдает должное Ленину. Кроме того, слово «грядущее» может быть непонятным для деревни вследствие той же нарочитой литературности. Третье. Слова «нас вырастил Сталин, избранник народа» заменить на «нас вырастил Сталин на верность народу». После этих указаний Михалков и Эльригистан здесь же, в Кремле, в течение 4 часов работали над текстом и в процессе работы неоднократно беседовали с товарищем Ворошиловым, обсуждая отдельные строки и варианты. Все варианты и переделки были направлены на рассмотрение товарища Сталина.
25 сентября 1943 года. Специальным постановлением ЦК ВКПБ утвержден текст государственного гимна Советского Союза.
26 сентября 1943 года. 21.30 в Бетховенском зале Большого театра товарищ Сталин заслушал произведения 8 композиторов, отобранных в результате предварительного прослушивания. Исполнял хор ансамбля красноармейской песни под управлением Александрова. По окончании прослушивания товарищ Сталин указал, что хоровое исполнение не дает возможности исчерпывающе оценить музыкальные особенности того или иного предлагаемого варианта. Поэтому товарищ Сталин указал на необходимость прослушивать отбираемые на второй тур варианты не только в хоровом исполнении, но и в исполнении симфонического оркестра. Предложение товарища Сталина встретило горячую поддержку со стороны композиторов.
27 октября 1943 года. В 1:50 товарищ Сталин в телефонном разговоре с Михалковым дал авторам следующее указание. Внести в текст гимна еще один куплет, так как при двух куплетах гимн выглядит куцем, по собственному выражению товарища Сталина. Третий куплет писать на тему о вооруженных силах Советского Союза, Красной Армии. Товарищи Михалков и Эльригистан в тот же день в 14 представили три варианта третьего куплета товарищу Ворошилову. Товарищ Ворошилов, ознакомившись с представленными вариантами, нашел, что куплет о Красной Армии может быть сделан лучше.
16 ноября 1943 года. В результате прослушивания 208 вариантов музыки гимна и после того, как товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Берия, Маленков и Щербаков прослушали в хоровом и симфоническом исполнении несколько вариантов музыки, в последний тур выделяется музыка трех авторов – Александрова, бывший гимн партии большевиков, совместный вариант Шостаковича-Хачатуряна и вариант Туския.
14 декабря 1943 года специальным постановлением Политбюро ЦК ВКПБ утверждается окончательный текст государственного гимна и музыка бывшего гимна партии большевиков Александрова.
Тогда же постановили первый раз исполнить гимн по радио в ночь 31 декабря 1943 года на 1 января 1944. Авторы текста и музыки получили по 100 тысяч рублей. Все остальные участники конкурса, поэты и композиторы, по 4 тысячи за каждый вариант музыки и текста. Гимн вошел в советскую жизнь, и сразу же появились желающие улучшить его. Слушайте письмо одного из них.
В Президиум Верховного Совета СССР Калинину Михаилу Ивановичу. Дорогой Михаил Иванович, я обращаюсь к вам как к своему депутату пониже следующим вопросом. В скором времени нужно думать, что в числе выдвинутых кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР будет фигурировать и наш вождь товарищ Сталин, то есть человек, имя которого войдет во всемирную историю человечества как гениального государственного деятеля, мужественного вождя и непревзойденного полководца. С другой стороны, наша Родина отметила высшими знаками отличия заслуги товарища Сталина как военного руководителя и полководца. Но в то же время оставлены в тени его исключительные заслуги как главы правительства, как нашего вождя. Дабы восполнить этот пробел в рамках демократизма, я думаю, что следовало бы, во-первых, учредить институт пожизненного почетного депутата Верховного Совета СССР, избираемого всенародным голосованием в обе палаты. И, во-вторых, выставить кандидатуру и всенародным голосованием избрать товарища Сталина пожизненно почетным депутатом Верховного Совета. Далее. Обращаясь к нашему гимну, скажу следующее. Имя великого Сталина упоминается в гимне без слова «великий», что, видимо, объясняется скромностью, присущей всем подлинно великим людям, но не отражает объективной действительности. Думаю, что следовало бы второй куплет изменить хотя бы так. «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, великий наш Ленин нам путь озарил, а Сталин великий на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Наконец, о самом важном. Нужно, мне кажется, серьезно подумать в связи с солидным возрастом нашего вождя и его чрезмерной нагрузкой, не слишком ли мы злоупотребляем выпавшим на нашу долю счастьем, и не может ли в результате такого злоупотребления счастье преждевременно изменить нам, лишив нас этого универсально великого руководителя? Мне представляется, что надо немедленно разгрузить товарища Сталина от тех работ, которые, даже с некоторым ущербом для дела, могут быть выполнены другим человеком. Искренне уважающий вас, подпись неразборчива, 10 ноября 1945 года.
В заключение передачи «Документы прошлого» слушайте письмо колхозников в редакцию газеты «Социалистическое земледелие», 1952 год.
Просим разобрать наше письмо и направить его председателю Совета министров СССР товарищу Сталину. Письмо это писали колхозники Кировской области Кикнурского района. Вы, наверное, знаете положение в нашем районе. Оно во всех колхозах очень-очень плохое. Колхозники на трудодни ничего не получают, а если и получают, то по несколько грамм. В колхозах сеять нечего, семян нет, а из рабочей силы остались одни старики. Молодые разбежались кто куда, и работать совсем некому. Скот кормить нечем, кормов нет, и он гибнет. Настроение у колхозников очень плохое. Те, которые еще остались, стремятся тоже куда-нибудь сбежать, так как на трудодни уже несколько лет почти ничего не получают. Мы читаем газету, там пишут, что в некоторых колхозах живут хорошо. Мы не знаем, правда это или врут, но мы хорошего ничего не видим. Работаем даром и дожили до того, что дальше жить невозможно. Придется нам, наверное, бежать. Мы обращаемся в редакцию газеты с тем, чтобы выехали к нам в район, побывали у колхозников, посмотрели, как они живут, и сообщили бы все это товарищу Сталину, и попросили бы его, чтобы оказал нам какую-нибудь помощь, хотя бы дали возможность получать на трудодни немного хлеба. Неужели у нас в Советском Союзе все так живут? Ведь посмотришь на служащих, они живут гораздо лучше. А мы не знаем, кто нам может помочь. Мы обращаемся к вам и просим вас проверить, почему у нас создалось такое положение. Если вы не поможете, мы не знаем, куда больше нам обращаться. Все говорят, что у нас в Советском Союзе живут хорошо, но мы хорошего ничего не видим. Пусть приедет сам товарищ Сталин, посмотрит на нас, как мы живем и что едим. Он, наверное, там сидит и ничего о нас не думает и не видит, что здесь творится. Пусть приедет и проверит. Может быть, кто этому делу вредит? Если вы не поможете, неужели нам обращаться в Америку? Мы надеемся, что нашу просьбу вы выполните. Колхозники Кикнурского района Кировской области. Смирнова, Деменцева, Овчинникова. 3 апреля 1952 года.
На письме имеется резолюция Маленкова. Срочно командировать ответственных товарищей в этот район и принять меры в оперативном порядке, в том числе меры по оказанию срочной помощи колхозникам.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер выпуска Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на 7 холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.